благословен Ты, Адонай, всесильный наш, даровавший нам свою Тору, повелевший ей воссиять в темноте сердец наших, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Машеха Иешуа. Благодарим Тебя, Отец, за милость Твою к нам, за этот свет, который воссиял в наших сердцах, за это новое творение, которое Ты взращиваешь в нас. Прошу Тебя, даруй нам дух премудрости и откровения к познанию Тебя. Взращивай в нас свою природу. Это новое творение. В имени Машеха Иешуа. Амин. Итак, у нас сегодня недельная глава Мецара, и мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. Мы уже говорили в предыдущие разборы, что слово Мецара переводят как прокажен, но это не совсем точно. Слово Мецора означает удаленный от общества. Почему человека удаляют от общества? Мы говорили, что духовная причина этой болезни, цараат, она в душе человека. И мы перечисляли 11 этих причин болезни цараат. И мы видим, что все эти причины говорят о отступлении человека от заповедей Бога, от преступления человеком заповедей Бога, начиная от идолопоклонства, осквернение имени, хулы на имя, лжи, обмана, злоречия, использование служебного положения, ложные клятвы. Все это противно Богу. И это те причины, которые делают человека нечистым, и именно поэтому человека удаляют из стана Божьего народа, удаляют от Божьего присутствия. В Писаниях есть два понятия – тума и таара. Многие переводят эти понятия как тума – ритуальная нечистота, и таара – ритуальная чистота. И, в общем-то, это неправильные переводы. Это не вопрос ритуалов. Тума и таара – это не вопрос ритуалов. Более того, когда человек слышит ритуальная чистота, ритуальная нечистота, особенно новозаветний верующий, он начинает думать, что речь идет о служении в этой скинии по образу или в храме. И он думает, это ко мне совершенно не относится. Я уже новое творение, во мне Дух Божий живет. Причем здесь ритуалы? Ритуальная чистота, ритуальная нечистота. Поэтому такой перевод, он вводит человека в заблуждение. На самом деле речь идет о духовной чистоте человека или о духовной нечистоте человека. Вот если взять корень слова тума, тум, он переводится как закрытый. Тум – закрытый. Закрытый для общения с Богом. А тагор – чистый, открытый для общения с Богом. Поэтому, когда мы разбираем сегодня законы нечистоты, мы говорим, в общем-то, о способности человека иметь или не иметь общение со Всевышним. И когда мы смотрим на эти виды духовной нечистоты, которые разбираются в Торе, мы видим, что все они связаны со смертью. В том или ином виде все эти виды духовной нечистоты, тума, они связаны со смертью. То есть это то, что их объединяет. Но в принципе все виды тума можно разделить как бы на две группы, на два вида. И разделение это происходит по принципу, откуда источник. Первый вид нечистоты – это внешние источники, через которое к человеку приходит тума. И в Торе мы читаем прикосновение к трупам, умершим нечистым животным, или прикосновение к телу умершего человека. Это внешняя тума. А есть другой источник тумы, который находится внутри самого человека. Этот источник тумы находится в самом человеке. И вот наша глава Мицара разбирает именно те случаи тума, в которых источником является сам человек. И вот главный вопрос сейчас для нас определиться, где в человеке этот источник тума? Где в человеке этот источник нечистоты? Это сам человек или это его тело? У мудрецов разное мнение по этому вопросу, но мне легко определить, где этот источник тума, потому что у меня есть Писание Нового Завета и учение нашего господина и первосвященника Машиаха Иешуа, в частности, вот в 15 главе Евангелия Матвея, он говорит, 16 стиха, там речь шла о ритуальном омовении рук. То есть, человек ходил на рынок или еще где-то был, прикасался к чему-то, и прежде чем вкушать еду, порядок принят мудрецами, что перед едой нужно ритуальное омовение рук, чтобы омыться от этой нечистоты. А Иешуа говорит, 16 стих, «Неужели вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево, извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит? Сие оскверняет человек». То есть, вот эта скверна, которая оскверняет человека, вот эта тума, о которой мы сегодня говорим, мы говорим, что есть внешняя тума. И мы уже разбирали в предыдущие разборы Торы, этой недельной главы и главы Тазрия, о том, как влияет на рожденного свыше человека внешние источники тумы. Я об этом сейчас не буду говорить, послушайте. А вот мы сейчас говорим о этих источниках тумы, которые в самом человеке, и пытаемся понять, где это находится. Потому что мудрецы говорят, у них разногласия по этому поводу. Одни говорят, что это сама личность человека, другие говорят, нет, не личность человека, это тело человека. Так вот, Иешуа очень конкретно отвечает и говорит, где на самом деле находится этот источник тумы. Исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельство, хуление – это оскверняет человека. А есть неумытыми руками – не оскверняет человека. То есть, Иешуа говорит, что нечистота, которая оскверняет человека, она находится в сердце человека. Это источник. И он оскверняет и дух человека, и тело человека. У меня вопрос, из какого сердца? Из какого сердца выходит эта нечистота? Мы знаем, что душа человека имеет двойственную природу. Есть небесная составляющая, есть земная составляющая. И мы сейчас именно стоим вот в этом моменте понимания, где находится эта нечистота. И мы сегодня будем говорить именно о том, как очищаться от этой нечистоты. Так вот, мы видим, что находится эта нечистота в сердце человека. Если вопрос, в сердце какого человека, мы начинаем понимать, что в сердце этого душевного, земляного человека, и суть этой нечистоты, она в мыслях души этого человека. Как написано в притчах 23:7, какие мысли в душе человека, такой он и есть. То есть, если сейчас у вас спросить, где же находится вот эта нечистота, которая оскверняет всего человека, то мы можем точно сказать, в мыслях души человека. И мысли души человека – это не те суеминутные мысли, которые у вас в разуме крутятся. Мы уже об этом много раз говорили. Мысли души человека – это его сущность, это его личность, это его отношение к тому или другому, это его нравственные ценности, принципы жизни, на которых он строит свою жизнь, отношение к другому человеку, к Богу. Все это вот в том человеке, в той душе, о которой мы читаем в Писаниях, которая должна возлюбить Бога всем сердцем своим, всей душою своей, всем разумом своим, всей крепостью своей. Вот это исходный материал, с которым происходит вся работа в Новом Завете. И когда начинается этот процесс очищения, то именно в этом направлении происходит, когда наша нефеш, наша душа земного человека начинает любить Бога всем своим естеством. И когда мы говорим о любви Бога, мы понимаем, что речь идет о нашем желании всем сердцем исполнять волю Бога, жить по Его заповедям. Мы только что говорили, что все источники тумы, они связаны со смертью. И мы прошлый шаббат, разбирая недельную главу Тазриа, говорили, что в принципе всякое преступление заповеди влечет за собой смерть. Ну, давайте 1 Иоанна 5:3 прочитаем. Написано: «Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». Вы знаете это местописание. А во Второзаконии, в 30 главе, в прошлую субботу мы читали это местописание, 15-18 стих, Моисей говорит: «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». Мы говорим, что все виды тума связаны со смертью. И мы говорили, что смерть приходит именно тогда, когда человек начинает приступать к заповеди Бога. Первый раз это произошло, когда Адам и Ева приступили к заповеди Всевышнего, и смерть вошла в мир. И когда мы сегодня смотрим на те виды тума, те виды нечистоты, которые разбирает наша недельная глава, мицара, тумат зав, это тот мужчина, у которого постоянные истечения семенной жидкости идут, и все это приходит в жизнь человека, когда он прелюбодействует, ведет неразборчивые половые связи, изменяет жене, если он женат. Вот это вот тумат зав. Есть кэри, это непроизвольное семяизвержение происходит с мужчиной, тоже нечистота, тоже связано со смертью. Почему это происходит, мы тоже уже говорили. Дальше идет нечистота от нида, и вот мы видим, что именно с того момента, когда Ева согрешила, вот эта нечистота, она пришла в жизнь женщины, и по сей день, значит, женщины приносят при рождении ребенка жертву за грех, мы говорили, откуда, почему. И есть еще тумат зава, нечистота, истечение у женщины, которая длится больше 7 дней обычных. И мудрецы говорят, что вот это истечение тумат зава, да, которое делает женщину нечистой, которая длится больше 7 дней, оно тоже связано с поведением женщины, а именно с вызывающим поведением, когда она оголяет места своего тела, которые возбуждают мужчину, и мужчина, который на это смотрит, у него потом ночью непроизвольное семяизвержение, то есть как бы все взаимосвязано, и это все связано с вот этими мыслями души, которые руководят человеком, который так поступает. Иешуа говорит, что если ты посмотрел с вожделением на женщину, ты уже прелюбодей. А если женщина ведет себя так, что на нее нужно смотреть с вожделением. То есть, то она кто? Она сама вызывает на себя суд Бога. Поэтому приходят вот эти истечения. Так вот, Второзаконие, 30 глава, 15-18 стих, мы уже читали, я еще раз прочитаю, чтобы вы увидели, насколько глубоко то, о чем мы говорим. Мы говорим, что всякая тума разделяет человека с Богом. Мы говорим, что всякая тума связана со смертью. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить путями Его и исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его. Видите, в чем жизнь? Я предложил тебе сегодня жизнь и добро. И вот перечисление или расшифровка того, что есть жизнь. Любить Господа Бога твоего. И мы говорили, что любовь к Богу в том, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Ходить путями Его, исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его. И будешь жить и размножишься, и благословит тебя Адонай Всесильный твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. То есть это жизнь и добро. Если же отвратится сердце твое и не будешь слушать, не будешь слушать кого? Бога своего, заповеди Его, законы Его, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете. Ну вот, если все это вместе сложить, мы видим, что первый момент – тума, нечистота, она начинается в мыслях души человека и оскверняет всего человека, отделяет его от Бога, закрывает его для Бога. И начинается это именно с того, когда человек перестает слушать Бога, начинает приступать к заповеди Бога, и через это приходит эта нечистота, смерть, человек становится нечистым. А наружу это проявляется по-разному, в зависимости от глубины этой нечистоты. Мы говорили, что цараат, болезнь цараат, это болезнь души. Это вот это духовное заболевание души, очень серьезно. И оно наружу проявляется тем, что тело человека отмирает. Но то, почему тело отмирает, причина вот в этой нечистоте души. Когда мы смотрим на тумат зав, на кери, на ниду, на тумат зава, вы уже понимаете, что значат эти термины, мы тоже начинаем видеть, что это все связано с отступлением или преступлением против заповедей Бога. И это все связано с вот этими мыслями души, которые руководят человеком, который так поступает. Одно дело, когда внешняя тума, ты прикоснулся. А другое дело, когда эта тума, это нечистота внутри человека. И в нашей недельной главе, в 15 главе, Вайкра, Левит, в 31 стихе написано: «Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них». На иврите написано «бетохем» – «внутри них». То есть, смотрите, о чем Всевышний говорит. Вся наша недельная глава о том, как проходить очищение вот тем детям Божьим, которые, не дай Бог, вот стали источниками этой тумы. И Всевышний говорит: предохраняйте сынов Израиля, очищайте их, чтобы, не дай Бог, они не умерли вот в этой своей нечистоте, оскверняя мое жилище. Все это я так подробно говорю сегодня именно потому, что ну, на сегодня и последние уже 1500 лет как минимум миллионы людей, называющих себя христианами, даже не знают того, что они находятся в состоянии тума перед Всевышним, который живет в них. Всевышний говорит: смотрите, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое в них. А 1500, 1700 лет уже верующие люди Нового Завета, рожденные свыше, живут и умирают, миллионы, миллиарды людей уже умерли в этой своей нечистоте. Почему я так говорю? Потому что если посмотреть на ту духовную атмосферу, в которой рождалось сегодняшнее христианство, я имею в виду Первый Никейский собор, 325 год, то там можно увидеть конкретно, ну, почти все эти причины этой духовной нечистоты, через которую приходит вот это поражение Царат. Идолопоклонство, осквернение имени, хула на имя Бога, хула на Духа, ложь, обман, жульничество, злоупотребление служебным положением, запугивание. Все это было атмосферой Первого Никейского собора, который положил основание и родил ту христианскую церковь, которая существует сегодня во всех ее видах, конфессиях. Но чтобы не быть голословным, я вам просто некоторые материалы почитаю. Причем начну с, ну, скажем так, информационных материалов, которые я взял с Википедии. Ну, скажем так, не заинтересованный в продвижении какого-то конкретного учения ресурс, да? Просто информационный источник. А потом почитаю немножко из книги Даниила Грубера. Ну, тут, конечно, уже человек знает более глубокие вещи, как это все было, и раскрывает их. Но это как бы уже заинтересованный человек, да. Поэтому я хочу начать просто с статистических моментов, которые есть в Википедии. Смотрите, что написано. Первый Никейский собор, собор церкви, созванный императором Константином I, состоялся в июне 325 года в городе Никея, ныне Изник, Турция. Продолжался больше 2 месяцев и стал первым Вселенским собором в истории христианства. На соборе был принят символ веры. Как будто бы до этого не было символа веры. Осуждены арианская и другие ереси. Окончательно провозглашено отделение от иудаизма. Ну, в общем-то, тогда еще не было понятия иудаизм. Тогда была вера иудеев. Так вот, на этом соборе было провозглашено окончательное отделение от веры иудеев. Первое. Второе. Выходным днем было признано воскресенье вместо субботы. Второй момент. Третий момент. Определено время празднования христианской Пасхи церковью. Слушайте дальше. Источники называют различную численность участников собора. Принятое ныне число участников 318 епископов. При этом ряд источников указывал меньшее число участников собора, 250. А в то время на Востоке было около 1000 епископских кафедр и около 800 на Западе. То есть, смотрите, 1800 епископств, и из них всего на соборе присутствовало 318. Ну, это первая цифра, которую называют. Скажите, какой процент, какое количество от 1800, 300? То есть, ну, 20% максимум, да? То есть, собираются 20% людей, мы потом посмотрим, что это за люди, и решают за всех. Скажите, это нормально? Когда 20% решили за все 100%, как будет отныне и на все веки в церкви. Евсевий указывал, что император Константин был разочарован церковной борьбой на Востоке между Александром Александрийским и Арием. Причем, когда я смотрю на суть этих разборок, я понимаю, что там уже не иудейское мышление. Там уже проблемы с восприятием природы единого Бога. Значит, почетным председателем на соборе был император Константин, который в то время не был ни крещенным, ни оглашенным и принадлежал к разряду слушающих. То есть вообще никакого права в решении духовных вопросов, ни духовного, ни морального у него не было. Источники не указывали, кто из епископов первенствовал на соборе, но позднейшие исследователи называют председателем Осию Кордубского, который в списках отцов собора значился на первом месте. Значит, были рассмотрены вопросы арианской ереси. После нескольких неудачных попыток опровергнуть это арианское вероучение на основании одних только ссылок на Священное Писание, собору был предложен крещальный символ Кесарийской церкви, которому, по предложению императора Константина, по всей вероятности от лица епископов, термин был предложен Осием Кордубским, была добавлена характеристика сына «единосущно отцу», которая утверждала, что сын является тем же самым Богом по сущности, что и отец. Бог от Бога. В противовес ариевому выражению «из несущего». То есть, сын и отец – одна сущность, божество. Указанный символ веры был утвержден 19 июня для всех христиан империи, а не подписавшие его епископы, ливийские, Фиона Мамарикский и Секунд Птолемаицкий, были удалены с собора и вместе с Арием отправлены в ссылку. Под угрозой ссылки свои подписи поставили даже самые воинственные вожди ариан, епископы Евсевий Никомедийский и Феогнит Никейский. То есть, несмотря на то, что из 1800 епископств было только 300 представлено, еще из этих не все были согласны с тем, что там происходило, так несогласных отправили ссылку. И самые ярые противники вдруг резко согласились и подписали. Вот так вот закладывалось основание христианства, которое существует сегодня. Еще раз смотрите. Окончательно провозглашено отделение от иудеев. Выходным днем признано воскресенье вместо субботы. Определено время празднования праздника Песах христианской церкви. Все эти вещи, они против заповедей и уставов Бога, данных им в священных писаниях. Ну вот теперь человек, более глубоко разбиравшийся с этим, Даниил Грубер, очень хорошо описывает духовные причины и процессы, которые происходили до Никейского собора и во время Никейского собора. Ну, Вот, к примеру, если говорить о изменении даты празднования праздника Песах. То есть всех в то время епископов языческих церквей раздражало, что им нужно праздновать праздник Песах по-иудейски. Им это очень не нравилось, потому что они как бы чувствовали для себя унизительным быть послушными иудеям. Вот что было до этого? Ну, это примерно 180-й год нашей эры. То есть, где-то за 150 лет еще до Никейского собора уже вот эта вот борьба за дату празднования праздника Песах уже во всю силу велась. Евсевий говорит, в это время возникли существенные дебаты, ставшие следствием различия во мнениях относительно соблюдения пасхального сезона. Церкви по всей Азии придерживались более ранней традиции. Считали, что им следует соблюдать 14-й день месяца, как праздник Песах Спасителя, в день, когда иудеям было заповедано заколоть пасхального агнца. Но так как это не являлось обычаем в церквях во всем остальном мире, по этому вопросу собирались синоды и собрания епископов, даже сейчас сохранилась запись с именами тех, кто собирался в то время. Среди них председательствовал Феофил, епископ церкви Кесарийской, и Нарцисский, епископ Иерусалима. Есть еще одна сохранившаяся запись с именем Виктора, епископа Рима. Вот эта запись. Однако епископов Азии, настаивавших на соблюдении обычая, преданного им отцами, возглавлял Поликрат. Он также представил переданную им традицию в письме, адресованном Виктору и церкви в Риме. «Мы, — говорил он, — посему соблюдаем истинный день, не прибавляя к сему и не отнимая, ибо в Азии уснули великие светила, которые снова восстанут в день явления Господня, в кои он придет с небес во славе и воскресит всех святых». Филипп, один из 12 апостолов, спящий в Иераполе, и две его состарившиеся дочери девы. Другая его дочь, также жившая под влиянием Духа Святого, теперь тоже почивает в Эфесе. Более того, Иоанн, преклонявший голову на груди у нашего Господа, который тоже был священником и нес священническое блюдо, мученик и учитель, он погребен в Эфесе. Также Поликарп из Смирны, епископ и мученик, погребенный в Смирне. Фрасий, тоже епископ и мученик, Евменией, погребенный в Смирне. Зачем мне упоминать? Все сии соблюдали 14-й день Песах по Евангелию, ни в чем не отклоняясь, но следуя правилу веры. Более того, я, Поликрат, наименьший из вас, по традиции моих родичей, некоторым из которых я последовал, ибо было у меня 7 родичей епископов, и я 8-й. И родичи мои всегда соблюдали день, когда народ, иудеи, выбрасывали квасное. Посему я, братья, 65 лет ныне в Господе, имев совещание с братьями по всему миру и изучив все святые писания, не беспокоюсь о том, чем мне угрожают. Ибо более великие, чем я, сказали, надобно повиноваться Богу более, нежели человеком. Посему Виктор, епископ церкви в Риме, вознамерился искоренить церкви по всей Азии вместе с соседними церквями, как еретические, из общества единства. И он сообщает об этом за границу в письмах и объявляет, что все тамошние братья полностью отлучаются. Были и другие, подобные Иринею, с большей суровостью, увещевавшие Виктора отменить свое постановление. Ириней напоминал Виктору о случившемся 50 годами раньше. То есть еще до этого уже были споры. Анисет, в то время бывший епископом римским, попытался убедить Поликарпа. То есть, видите, с Рима все время идет давление уже во втором веке. на то, чтобы изменить дату празднования Песах. Ибо Анисет не смог убедить Поликарпа не соблюдать Песах, так как он всегда соблюдал ее с Иоанном, учеником Господа, и остальными апостолами, с которыми он сообщался. В другом разделе Евсевий рассказывает о Поликарпе. Он всегда учил тому, что узнал у апостолов, что передавалось церковью, и что есть единое истинное учение. И дальше Грубер пишет, очевидно, Виктор отменил свое постановление, но противоречие не было разрешено, о нем лишь временно замолчали. Церковь в Риме продолжала добиваться своего верховенства, Иерусалим уже был разрушен физически, но как духовного конкурента его еще предстояло уничтожить. Проблема эта в слегка измененном виде была окончательно решена на Никейском соборе в 325 году. Там было решено, что все церкви должны праздновать Пасху в воскресенье, установленное церковью, а не в библейскую дату. Это было сообщено всем церквям. Император Константин послал свое собственное увещевание ко всем церквям относительно решения собора. Сказанное императором имело большой вес. В конце концов, именно Константин положил конец гонению на церкви. Он был основателем Священной Римской империи. Он открыто лично исповедовал христианскую веру. Он созвал собор по всему церкви, охотно прислушиваясь к тому, что он хотел им сказать. Ну, само письмо и обращение Константина мы как-то уже подробно разбирали, и в проповедях это тоже есть. Я просто некоторые выдержки почитаю еще из этого письма, чтобы вы видели то основание, на котором стоит сегодняшняя христианская церковь. Мы сегодня говорим о тума. Мы сегодня говорим о том, откуда приходит эта тума. Мы сегодня говорим о том, что Бог говорит, заботьтесь о моем народе, чтобы они не умерли в своей нечистоте, потому что я пребываю в них. И мы сегодня говорим все, что мы храм Бога живого. И мы видим, что тума, она идет от мыслей нашей души, которые надо обновлять, которые надо очищать. В данном письме Константин официально утверждает антииудейскую платформу для церковных доктрин и практики. И объявляет презрение к иудеям и отмежевание от них единственно верным, в кавычках, христианским отношением. Послушайте, на стойке казни, где был распят Иешуа, было написано «Се царь иудейский». Иешуа, когда разговаривал с женщиной-самарянкой, он говорит, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы, иудеи, знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Неужели этого недостаточно уверовавшим из язычников, чтобы понять, что единственный путь спасения, где они могут узнать, научиться кланяться так, как кланяются иудеи? Познать, чему кланяются иудеи. Вот он путь спасения. Апостол Павел говорит в послании Римлянам в 11 главе, вы, язычники, если вы привились на эту иудейскую маштлину, то не превозноситесь над ветвями. А здесь мы видим не просто превозношение над ветвями, здесь мы видим уничтожение иудейской маслины и взращивание чего-то вообще непонятного. Значит, Константин официально утверждает на этом первом Никейском соборе антииудейскую платформу для всей церкви. Вот с тех пор и до сегодня ничего не изменилось. Всем вот выдержка из его письма. Всем показалось чрезвычайно недостойным то обстоятельство, что в праздновании этого святейшего торжества мы должны придерживаться обычая иудеев. Всем показалось это чрезвычайно недостойным. Как это так? Мы должны праздновать этот праздник так же, как празднуют иудеи. О, скверные негодяи! Заморали руки свои гнусным преступлением. Заслуженно ослеплены в своем уме этому на иудеях. Посему подобает, отвергнувши практику сего народа, увековечить на все грядущие века празднование этого обычая в более законном порядке. И да не будем иметь ничего общего с наивраждебнейшим иудейским сбродом. Дальше пишет, следуя по сему пути в единодушном согласии, давайте же избегать этого наигнуснейшего сообщества. К чему же нам следовать за теми, кто порабощен вопиющему заблуждению? Но если сказанное мною покажется недостаточным, то я предоставляю вашей тонкой проницательности путем усердия и молитвы никоим образом не допустить, чтобы чистота ваших умов осквернилась сообразованием, в чем бы то ни было, с обычаями подлейшего отродья. Слушайте, это говорит человек, дает наставление, который вообще в иерархии духовной власти церкви в разряде слушающего, вообще ему говорить не позволено. Некрещенный, не посвятивший свое сердце. Вы знаете, что он молитву покаяния произнес перед смертью за 3 дня, будучи уже не в меняемом состоянии. Епископа его силой заставили, потому что сказали, если откроется то, что он вообще некрещенный, то позор же будет всей церкви. Ну, я мог бы вам читать дальше и дальше, просто вы в интернете наберите «Церковь Иудеи», «Библейские взаимоотношения» Даниила Грубера. И вы увидите то основание, ту духовную атмосферу, в которой родилась та церковь, которая сегодня называет себя христианской. На самом деле, эта церковь никакого отношения не имеет к той церкви, которую родил Машиах Иешуа, веру которой начал проповедовать апостол Павел язычникам. Так вот, мы сейчас не воюем против людей. И понятно, что те люди, которые уже умерли в нечистоте, там ничего исправить нельзя. Но сегодня вокруг нас миллионы верующих людей, которые имеют отношение с Богом и думают, что они чисты перед Всевышним. А на самом деле души их наполнены нечистотой, тума, которая закрывает их от Бога. И наша недельная глава как раз разбирает очень подробно вот этот процесс очищения от этих всех видов тумы, нечистоты, источником которой является сам человек. То есть это наша ситуация. Вот то, о чем мы сегодня говорим. И если посмотреть на вот все эти процессы очищения, они все отличаются друг от друга, но у всех их есть общий знаменатель. Это окунание в микву или в живой источник воды. Это у них у всех общее. То есть, если нет вот этого окунания в микву или в источник живой воды, то человек не очищается от этой тумы. Но мы ведь сегодня говорим, что источник этой тумы, он внутри человека. И поэтому мы понимаем, что сколько внешне не окуная человека, хоть в микву кошерную, хоть в источник, в гавую, как мы ездим, с сердцем человека ничего же не изменится. Но мы ведь говорим о Торе. Мы говорим о том, что Тора духовна, и она несет в себе все процессы совершения, сотворения человека по образу и подобию Бога. И в данном случае она говорит нам также о том, каким образом исцелить, очистить вот этого человека, у которого источник тумы внутри него. Вот Рамбан в разделе, в последнем разделе книги Тагара, законы Миквот, он заканчивает этот раздел такими словами. Послушайте. Это нам уже знакомо, мы об этом читали в Новом Завете. Окунание в микву подобно окунанию в воды знания. То есть, если говорить духовно, а вот о том, что мы читаем, окунуться в микву, да, то речь идет не просто о том, что мы должны омыться телом в воде, а речь идет о том, что мы должны погрузиться в познание Торы. Рамбам говорит, окунание в микву подобно окунанию в воды знания. Апостол Павел нам в послании Ефесян то же самое говорит. За 1000 лет до того, как Рамбан это написал. Это Ефесянам 5 глава, 25 стих и дальше, смотрите. «Мужья, любите своих жен, как и Машиах возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слово. Иешуа говорит, вся тума ваша, она в сердце вашем. И Иешуа отдал свою жизнь, чтобы осветить нас, взять грехи наши на себя. Но нас же надо очистить. Вот эту душу нашу надо очистить от этой тумы. А мы говорим, что она в мыслях нашей души. То есть надо обновить мысли нашей души по образу и подобию Сына Божьего. И это будет именно то, о чем мы говорим, возлюбить Господа Бога нашего, Адоная Всесильного нашего, всем сердцем своим, всей душою своею, всем разумом своим, всей крепостью своей. Вот здесь этот процесс очищения. И вот во всех этих процессах очищения от тумы, которые мы разбираем в нашей недельной главе, есть один очень принципиальный момент. Тумат зав, то есть тот, кто нечист от истечения, которое по причине прелюбодейства, блудных мыслей, он не может очиститься посредством миквы. Единственное, как он может очиститься, окунуться в источник живой воды. Вот чтобы вы понимали, о чем Тора нам говорит, ну, я думаю, Рамбам уже немножко нам подсказал, и апостол Павел тоже. Чем отличается, нам сейчас надо увидеть, чем отличается очищение в микве от очищения в источнике живой воды. Чтобы вы увидели, насколько Тора духовна. Миква – это сосуд, который наполняют водой. Чистой водой, дождевой водой, нетронутой, которая по трубам не идет. Ничего там из рук человека не присутствует. То есть это колодец, наполненный водой. И по сути речь идет о человеке, который погружается в Тору. Мы говорим, что очищение через познание Торы. Который слушает своих учителей, наполняется вот этим учением, которое идет и к нему от его учителей. И у нас главный учитель – Машиах Иешуа. А вот источник – это совсем другой принцип. Источник наполнять не надо. Из него из самого вода течет. Понимаете? Так вот, тумат зав, он может очиститься только в источнике. Вот давайте я вам прочитаю. Книга Левит, 15 глава. 13 стих написано, «А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живою водою, и будет чист». Вот эта живая вода, маем хаем, это как раз и есть источник живой воды. Вот если посмотреть дальше 16 стих, речь идет об очищении от непроизвольного излияния семени, да? Написано, если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. Видите, здесь просто омыть водою тело свое. То есть, речь идет о микве. А вот тумат зав написано, омыть живою водою. Так вот, в чем же разница? Мы видим, что тумат зав может очиститься только живой водой. Ну, суть миквы вы уже поняли. Суть очищения в микве вы уже поняли. Человек погружается в учение, слушает откровения, проповеди, и через это познание слова наполняется этой водой, обновляются мысли души, человек очищается. А вот очищение в источнике живой воды, здесь все по-другому. В Торе есть понятие «источник, который бьет ключом». И речь идет о человеке, который погружается в Тору и открывает в ней новые вещи, которые были скрыты. Пример такого человека – это наш первосвященник Машиах Иешуа, который пришел и открыл нам духовную глубину Торы. А в Иоанна 7 главе Иешуа говорит, вы все знаете это место, 37-38 стих. В последний же великий день праздника стоял Иешуа и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Наполняй свой сосуд моей водой. А дальше он говорит, а кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Вот он, этот источник, который бьет ключом, который может очищать в человеке, в человеческой душе, самые глубокие уровни тума. Поэтому, чтобы человеку не умереть в нечистоте своей и не осквернить жилище Всевышнего в нем, ему нужно прийти к истинному Машиаху Иешуа и начать пить его, погружаясь в учение, пить до тех пор, пока из него самого потекут реки воды живой. Когда он сам начнет открывать в Торе такие духовные уровни, о которых никто еще не говорил. Вот только это может очистить самые глубокие уровни тума. Поэтому я призываю всех христиан, которые сегодня называют себя христианами, следующими за Христом, и при этом не имеют ничего общего с иудеями, я хочу вам всем сказать спасение от иудеев. Научитесь, познайте, чему кланяются иудеи, придите к истинному Машиаху Иешуа, из которого течет эта живая вода, суть которой Тора Моисея. Просто не могу не прочитать в заключение из «Премудрости Соломона». Вот вчера читал и думаю, ну как написано, просто ну так сладко. Начну с первой главы, а потом из шестой несколько стихов. Я уже заканчиваю. Первый стих, книга «Премудрости Соломона». «Любите справедливость, судьи земли. Право мыслите о Господе, и в простоте сердца ищите Его. Ибо Он обретается не искушающими Его и является не неверующим Ему. Ибо неправые умствования отдаляют от Бога». Вспомните духовную атмосферу Никейского собора. Неправые умствования отдаляют от Бога, потому что это тума. Испытание силы его обличит безумных. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Ибо святый дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды. Вы видите, какой дух премудрости? Человеколюбивый дух премудрости, но не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств его, истинный зритель сердца его и слушатель языка его. Дух Адоная наполняет вселенную и, как все объемлющий, знает всякое слово. И еще из 6 главы, с 12 стиха по 20 прочитаю. «Премудрость светла и неувядающая, и легко созерцается любящими ее, и обретается ищущими ее». Скажите мне, когда мы все время говорим «премудрость, премудрость», о ком мы говорим? О истинном Машиахе Иешуа. Вот смотрите, в первом послании Коринфян, в 30 стихе, мы читаем. от Него и вы в Машиахе Иешуа, который сделался для нас премудростью от Бога. Вот мы читаем, что в лукавую душу не войдет премудрость, устыдится всякой неправды, всяких умствований. Типа теперь у нас будет воскресенье, потому что Иисус воскрес в воскресенье. И субботу мы отменяем. Премудрость светла и неувядающая, и легко созерцается любящими ее, и обретается ищущими ее. Она даже упреждает желающих познать ее. То есть ты еще только пожелал, а она уже тут перед тобой. С раннего утра ищущий ее не утомится, ибо найдет ее сидящую у дверей своих. То есть долго искать не надо. Вот открой Писание, погрузись и сразу. Она вот рядом, уже ждет тебя. Помышлять о ней есть уже совершенство разума. Бодрствующий ради нее скоро освободится от забот. Вы заметили в своей жизни пропорциональную зависимость? Чем больше вы пребываете в слове, тем меньше у вас суеты. Как только вы отходите от слова, тогда у вас жизнь наполняется суетой, и вы бежите туда, не зная куда, затем не знаю зачем. И потом в конце констатируете, что это вообще ничего мне не надо было. Бодрствующий ради нее скоро освободится от забот. Ибо она сама обходит и ищет достойных ее, и благосклонно является им на путях, и при всякой мысли встречается с ними. Слушайте, при всякой мысли нашей, премудрость Божия встречается с нами. Потому что Слово Божие, оно острее обоюдоострого меча, проникает до разделения души и духа и судит помышления и намерения человеческие. Все, о чем мы мыслим, сразу премудрость говорит: дорогой, посмотри вот сюда, или дорогая, что говорит Слово, и реши для себя, надо тебе это или нет. 17 стих. Начало ее есть искреннее желание учения Торы. Начало премудрости есть искреннее желание учиться Торе. Вот вас желал, и ты уже, да, зацепился за нее. А забота об учении – любовь. Любовь же – хранение законов ее. Мы только что в первом послании Иоанна читали: любовь к Богу – соблюдение заповедей. А наблюдение законов – залог бессмертия. Мы тоже сегодня читали Второзаконие, 30 глава. Избери жизнь. Вот я тебе предложил заповеди, повеление, устава Бога. Слушай голос Его, исполняй. Будешь жить. Если отступишь, если приступишь, говорю тебе, погибнешь. Соблюдение законов – залог бессмертия, а бессмертие приближает к Богу. Поэтому желание премудрости возводит к царству. Да благословит Всевышний всех слушающих Его на этом пути в имени Машиаха Иешуа. Амен.